В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Буджаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе визиты в Грузию. Американские сенаторы, премьер-министр Украины и содокладчики ПАСЕ знакомились с ситуацией в стране. Спустя почти год парламентарии самопровозглашенной республики Южная Осетия вернулись к обсуждению законопроекта об амнистии заключенных. Почему пенсионеры самопровозглашенной республики Абхазия до сих пор не получили майские выплаты? Бывший премьер-министр Грузии основал новую партию. Какую нишу она займет в политическом спектре страны? Об основных событиях уходящей недели слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Уходящая неделя в Грузии ознаменовалась несколькими важными визитами. Двухпартийной делегации Конгресса США во главе с сенатором-демократом Джин Шахин, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и содокладчиков ПАСЕ по мониторингу ситуации в Грузии. В четверг перед началом встреч в Тбилиси делегация из США с утра побывала у разделительной линии самопровозглашенной республики Южная Осетия. Ожидая их возвращения, грузинская оппозиция встречалась с содокладчиками ПАСЕ по ситуации в Грузии. Мзия Парисишвили расскажет подробнее.
Перед тем, как полностью окунуться в проблемы грузинской политики и узнать, как оппонентам власти живется в условиях правления грузинской мечты, американские сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман в первую очередь направились к разделительной линии. Они решили воочию убедиться, как трудно живется местному населению в условиях бордеризации, которую сами сенаторы неоднократно оценивали как ползучую аннексию и российскую оккупацию, призывая Москву к отводу российских пограничников и отзыву признания независимости Сухуми и Цхинвали.
Сначала в Земонникозе, а затем в селе Иргнети наблюдатели международной миссии проинформировали сенаторов о ситуации безопасности в этом регионе, уделяя особое внимание деятельности по бордеризации, такой как проволочные ограждения, наблюдательные посты и оборудование для наблюдения, а также негативному воздействию на свободу передвижения и другие права человека в сообществах, затронутых конфликтом.
Говорится в пресс-релизе миссии наблюдателей Евросоюза. По возвращению в Тбилиси сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман начали свой плотный график встреч с представителями НПО. Реформа избирательной и судебной систем, предстоящие в октябре местные выборы, выполнение соглашения Мишеля были главными вопросами, сообщила журналистам по завершению встречи глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури. Как правило, о своих позициях они не говорят, встречаются с представителями как политических партий, так и правительства. Главное, и, наверное, мы все это знаем, что в первую очередь мы должны бороться и работать за будущее и демократию в этой стране. Западные партнеры, конечно, уважают наши позиции как граждан Грузии, готовы помочь и помогут, но главная борьба за нами. Сказала Эка Гигаури. Но не только у сенаторов был плотный график встреч. Перед тем, как встретиться с ними, оппозиционные депутаты делились представителями ПАСЕ из Комитета по мониторингу по ситуации в Грузии своими оценками того, как грузинская мечта выполняет соглашение Мишеля. Бывший лидер Европейской Грузии, а теперь беспартийный депутат Давид Бакрадзе, развеял позитивные ожидания по поводу выполнения соглашения Мишеля, о которых накануне рапортовала представителям ПАСЕ «Грузинская мечта». «Пока разговоры о выполнении соглашения Мишеля преждевременны», заявил Давид Бакрадзе. «Что мешает стране легко осуществить реформы по выводу страны из кризиса, согласно документу Мишеля», рассказал парламентариям Совета Европы депутат Гирчи Александр Аквиашвили.
«Кризис продолжается потому, что до сих пор грузинская мечта и нацдвижение находятся в режиме противостояния. Это проблема. Если наши европейские друзья помогут нам в разрешении этой дилеммы, выполнение остальных вопросов, будь то реформы избирательной системы и суда, будет гораздо легче».
Правящие силы отметили, что судебная система в Грузии одна из лучших в регионе. Потому на предстоящую поздно вечером встречу сенаторов с парламентским большинством депутат Алуда Гудушаури шел с оптимистичным настроем.
Мы не ждем критических оценок по той простой причине, что грузинская мечта сделала практически все важные шаги, и одним из доказательств этого документ соглашение, предложенное господином Мишелем, который мы подписали. Мы все увидели, что к документу не присоединятся нас движения и так собираются войти в парламент. Этот документ называется «За будущее Грузии». И когда ты не подписываешь этот документ, это означает, что ты не желаешь Грузии успеха и укрепления.
Сами сенаторы на пресс-конференции говорили о значимости соглашения от 19 апреля, о необходимости проведения реформ. При этом сенатор Роб Портман заявил, что Грузия, по его мнению, заслуживает предоставления плана по членству в НАТО. А сенатор Джин Шахин сообщила, что Белый дом подтвердил, что Грузия будет одна из тех стран, которые США готовы предоставить антиковидные вакцины. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пока американские сенаторы, как заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, демонстрировали поддержку Вашингтона грузинскому народу и знакомились с тем, как реализуется соглашение Мишеля, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Каха Кучава, а также католикос-патриарх всея Грузии Илья II встречались с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. На встречах обсуждались общие вызовы и евроатлантические перспективы обеих стран. За визитом украинского премьера следил Владимир Унанянц.
Евроатлантическая интеграция, российская угроза и развитие двусторонних отношений – лейтмотив встреч украинского премьера в Тбилиси. Денис Шмыгаль прибыл в Грузию с рабочим визитом. Его встретил грузинский коллега Ираклий Гарибашвили. После приветственной церемонии руководители правительств двух стран провели переговоры, по итогам которых дали короткий брифинг. Ираклий Гарибашвили обозначил основные детали встречи.
Одним из главных вопросов встречи с украинским коллегой было наше стремление в Евросоюз. Обе страны определились с выбором стать членами ЕС, и мы об этом много говорили. Как известно, 17 мая Грузия, Украина и Молдова подписали меморандум о создании ассоциированного трио, что является очень важным политическим заявлением. Мы также обсудили интеграцию Грузии и Украины в НАТО. Обе страны очень заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время стать полноправными членами Альянса. На саммите в Бухаресте союзники приняли решение, что Грузия и Украина станут членами организации, и с годами наши страны добились значительного прогресса на этом пути.
Денис Шмыгаль со своей стороны дал понять, Киев и Тбилиси стратегические партнеры не только на словах, но и на деле, и нынешние отношения между странами в первую очередь основаны на совместных евроатлантических устремлениях.
Несколько недель назад Украина, Грузия и Молдова сформировали ассоциированное трио, которое, с одной стороны, подчеркивает европейские стремления и амбиции наших стран по присоединению к Евросоюзу, а с другой позволяет им эффективнее готовиться к саммиту Восточного партнерства в этом году. Убежден, что вступление наших стран в Евросоюз и НАТО – лишь вопрос времени. Со своей стороны, правительства Грузии и Украины делают все возможное, чтобы соответствовать необходимым критериям.
При этом, согласно украинскому премьеру, фактор России существует, но не в формате воздействия на принятие решений НАТО, а в осуществлении агрессии в отношении Украины и Грузии. И в этом контексте очень важны заверения в том, что двери НАТО открыты. По словам Шмыгаля, НАТО приветствует и поддерживает евроатлантические устремления Украины и Грузии, определяет обе страны как часть евроатлантического пространства. Поэтому усиление поддержки и развитие сотрудничества с обеими странами постоянно находится на повестке дня Альянса. Говоря об агрессии России, Шмыгаль отметил, что решение собственных проблем невозможно возложить на чужие плечи. Однако, если будет решительность в действиях и системная работа, то будет и международная поддержка. Не обошлось и без внутренней политики. Глава МИД Грузии Давид Дзелкалиани, комментируя украинскую повестку, заявил, что если экс-президент Михаил Саакашвили вмешается в выборы в органы местного самоуправления, намеченные на осень текущего года, это станет темой обсуждения с украинскими партнерами.
Наши украинские партнеры хорошо знают нашу позицию в связи с этой темой. Для нас очень важно, когда мы являемся стратегическими партнерами. партнерами. Уважаем государственность и законы друг друга. Когда происходит вмешательство в деятельность другой страны, в том числе нарушение избирательного законодательства, разумеется, это было недопустимо. Мы сказали это нашему стратегическому партнеру и другу.
После обвинений со стороны грузинской оппозиции, что правительство в отношениях с Киевом руководствуется не стратегическими интересами страны, а личной неприязнью к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, глава украинского правительства заверил, что руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины господин Саакашвили никак не влияет на политику Киева, лишь делится реформаторским опытом. Об этом Денис Шмыгаль заявил в интервью грузинскому агентству Интерпресс Ньюс.
Мы находимся в постоянном диалоге с грузинскими политиками, членами правительственной команды. Мой рабочий визит тому подтверждение. У нас исключительно добрососедские и партнерские отношения. Убежден, что так будет и впредь. Посол Грузии вернулся в Украину. Состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили. У нас взаимный интерес, который должен нас объединять. Это европейская и евроатлантическая перспектива Украины и Грузии. Считаю, что наши отношения – это общая история, масштабные перспективы в сфере экономического сотрудничества. Важно понимать, что да, Михаил Саакашвили на сегодняшний день гражданин Украины. Он занимает одну из должностей в консультативном органе. Он передает свой опыт реформ и консультирует в том числе и украинские команды. Но он не имеет отношения к правительству, не влияет на политику Украины и тем более на международную политику страны.
Отметил Денис Шмыгаль. Ранее заявления Михаила Саакашвили стали причиной отзыва посла Грузии из Киева. В Тбилиси посчитали действия экс-президента, занимающего сегодня в Украине государственный пост, прямым вмешательством во внутреннюю политику страны. Впрочем, вопрос удалось урегулировать дипломатическим путем. Теперь же на встречах в Тбилиси украинскому премьеру, видимо, намекнули, что подобная активность Михаила Саакашвили грузинским правительством воспринимается как нежелательная. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
За день до того, как двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором-демократом Джин Шахин побывала у разделительной линии самопровозглашенной республикой Южная Осетия, российская армия проводила вблизи ее масштабные учения. На основании видеокадров, сделанных с дрона гражданскими активистами антиоккупационного движения, можно было предположить, что на учениях, в частности, отрабатываются перехваты глушения радиосигналов на территории Грузии. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Летательный аппарат гражданских активистов вблизи Хурвалеты подлетел настолько близко к солдатам оккупационных сил, что четко стали видны результаты их деятельности. Вблизи разделительной линии они обустроили два малых окопа и площадку для военной техники, огороженную лежачими столбами. Заметив дрон, российские военнослужащие срочно покинули место дислокации, увезя на транспорте и саму конструкцию. Как говорит лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава, поначалу он сделал вывод, что представители оккупационных сил устанавливают очередной блокпост. По его словам, аналогичные приспособления недавно были замечены и рядом с центральной автомагистралью Грузии, недалеко от оккупированного села Орчусани. После этого руководители оккупационных войск по горячей линии вызвали на место миссию наблюдателей Евросоюза в зоне конфликта. В СГБ Грузии подтвердили нам, что горячая линия была активирована по инициативе Российской Федерации, где они сообщили об инциденте с дроном вблизи разделительной линии. После просмотра видеозаписи Кахаберке Маклидзе, аналитик по вопросам безопасности, прежде работающий переговорщиком в рамках механизма предотвращения и реагирования на инциденты, заявил, что он не впервые встречает это оборудование у оккупационных сил.
Я сразу обратил внимание на автомобиль на видеокадрах. Мы осведомлены, что они оснащены портативными пеленгаторами, с помощью которых контролируют зону оккупации. Как только они обнаруживают мероприятие сосредоточением полиции, туда направляется эта техника. Эта аппаратура способна прослушивать и глушить телефонные сигналы. По кадрам заметно, как они обустроили стоянку для пеленгат.
Местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гука Апцеури говорит, что последняя активизация России связана с масштабными учениями войск связи Южного военного округа, расквартированного на военных базах России в оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, а также также Армении. По словам журналиста, канонада с полигона севернее Цхинвали, построенного на месте разрушенного грузинского села, в последнее время слышна в регионе постоянно. Подрывные действия оккупационных сил носят непрерывный характер, и эпизод с дроном – лишь малая часть событий последних лет.
На днях я беседовал с человеком, которого они задержали вблизи разделительной линии. Его избили, потребовали раздобыть телефонные номера грузинских полицейских, несущих дежурство на постах. Пригрозили, что убьют его, если он не выполнит поручение. Он живет совсем рядом с линией оккупации и даже боится смотреть в ту сторону. Для местных не новость, что их прослушивают. Иногда в Хурвалете пропадает связь с грузинскими операторами. И, как говорят грузинские силовики, все разговоры без шифрования тотально прослушиваются. Войска Российской Федерации держат в постоянном напряжении весь периметр оккупации. Прослушивается и вся центральная автомагистраль.
До сих пор грузинские силовики не проявили интереса к полной версии кадров с дрона. Как говорит Давид Кацарава, по этому вопросу никто не выходил на связь. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Спустя почти год парламентарии самопровозглашенной Республики Южная Осетия вернулись к обсуждению законопроекта об амнистии заключенных. На этот раз ее решили приурочить к 29-летию принятия акта о независимости, которое отмечалось 29 мая. За событиями следила Ирина Келихсаева.
Инициатива, говорит депутат парламента Давид Санакоев, действительно была озвучена еще в прошлом году, и приурочить ее планировали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Но уже прошел 76-й год, сейчас речь идет об амнистии заключенных, приуроченной к 29-летию провозглашения акта о независимости Южной Осетии.
Проходил комитет по законности, по законодательству и местному самоуправлению, и мы рассматривали вопросы по данному проекту постановления об амнистии. Там у нас есть свои предложения, мы их подготовили, внесли. Эта группа депутатов, она касалась того, чтобы вот сюда попали люди, которые воевали за независимость Южной Осетии, которые получили государственные награды. В основном мы когда планировали вот эту амнистию, мы планировали из-за них. Но не те, которые сидят, например, по статьям тяжким, особо тяжким, а те, которые могут попасть под это средней тяжести. Ну, там разные категории, все описаны в этом постановлении.
Главными инициаторами постановления об амнистии в 2020 году были две парламентские партии – НХАС и Народная партия. Депутаты надеялись, что к началу летних каникул парламентарии смогут его принять. Однако руководство законотворческого органа решение так и не приняло, а инициаторы постановления заявили о намеренном затягивании процесса. Часть парламентариев кулуарно говорила о давлении, оказываемом на них, хотя публично народные избранники подчеркивали готовность решить вопрос бесконфликтно. Наблюдатели связывали перенос обсуждения по амнистии с персоной экс-министра связи массовых коммуникаций Георгия Кабисова, который мог попасть под нее как человек, воевавший и имеющий государственные награды. Спикер Алан Татаев обещал рассмотреть этот вопрос в сентябре 2020 года после окончания парламентских каникул и привязать его к очередной дате дня провозглашения независимости. Смерть Инала Джабиева в августе того же года, последовавшие за ней массовые волнения, бойкот работы сессии законотворческого органа, который длился не один месяц, пандемия – все это оттянуло решение по амнистии почти на год. В 2020 году постановления должны были рассматривать одновременно с изменениями в Уголовно-исполнительный кодекс. Это, как говорили депутаты, обещал родственникам заключенных лично президент республики. Речь, к примеру, шла об увеличении количества свиданий с родственниками и продуктовых передач. Вот что об этом говорил 13 июля 2020 года тогда еще лидер Народной партии Александр Плиев.
Изначально Народная партия была первым, одним из тех, который инициировал вместе с НХАСом тот вопрос, что на 75 лет обязательно надо принять амнистию. Это не новая процедура, можно сказать, не новая практика мировая, не только наша, но и во всем мире. На определенные серьезные, большие, крупнейшие события принимается амнистия. Это мы амнистию делали в связи с 70-летием Великой Победы и 65-летию. То есть это обычная практика, которая должна быть выполнена парламентом. А второй вопрос, который был озвучен самим президентом на встрече с родственниками заключенных, где он пообещал, и не было сказано это на парламенте тоже, что давайте принимать определенные законы по типу, чтобы увеличить количество передаваемых передач нашим заключенным.
словам Давида Санакоева, сейчас речь идет исключительно об амнистии. Рассмотрение законопроекта об уголовной исполнительной системе в повестке дня не стоит. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. В Ненацминском детском пансионате проходят массовые проверки. Агентство госопеки уже перевело около 10 детей под другую форму опеки. В общей сложности запланирован перевод 16 подопечных из пансионата, находящегося под патронажем патриархии. В то же время неправительственный сектор считает, что ни один ребенок не должен больше оставаться в этом учреждении. Анастасия Славинская следит за ходом событий.
Массовые проверки в пансионате начались после того, как народный защитник Грузии, которого не пускали в учреждение, затребовал информацию у органов. Выяснилось, что в течение последних 5 лет было возбуждено 3 уголовных дела по фактам возможного насилия и еще одно по изнасилованию в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата. В агентстве государственной опеки сегодня утром заявили, что всего покинуть пансионат изъявили желание 16 детей в возрасте от 10 до 16 лет. Мы увезли детей из пансионата. Я не хочу, чтобы дети были идентифицированы. Были вовлечены соответствующие специалисты, и психологи, и соцработники. Они и в эти минуты работают с ними. Конечно, было начато следствие. Эти факты очень важны, потому что о них говорили сами дети. Как я сказала, все соответствующие протоколы соблюдены. Заявила глава агентства Мэри Маглаперидзе. По ее словам, последний раз информацию о том, что один из детей подвергался насилию, они получили около 10 дней назад. Воспитанника тогда забрали из пансионата, говорит Маглаперидзе. При этом продолжает ли там работать воспитатель, которого несовершеннолетний обвинил в насилии, по словам главы агентства, ей неизвестно. В пансионате сегодня работали и правоохранители. В МВД заявляют, что в делах, возбужденных ранее, не было собрано достаточно доказательств и, соответственно, не были выявлены виновные.
Первое дело в МВД попало в 2016 году. Оно касается факта 2012 года. Кроме того, были обращения и в последующие годы. Со стороны МВД были осуществлены все следственные процессуальные действия. По состоянию на сегодняшний день не было собрано достаточно доказательств, а здесь речь идет об опросах, экспертизе и других следственных мероприятиях, отвечающих стандартам, согласно которым можно было бы сказать, что было совершено преступление или выявлена ответственность того или иного лица.
Заявил Александр Дарахвелидзе, заместитель министра внутренних дел. В то же время обстоятельства последних дней, в том числе речь идет о том, о чем рассказал накануне бывший воспитанник пансионата СМИ, стали основанием для начала нового расследования, сказал замминистра. По его словам, ведутся соответствующие следственные мероприятия. Сам владыка Спиридон, руководящий пансионатом, события последних 2 дней публично не комментировал. Но в социальной сети опубликовал видео, на котором в прямом эфире спрашивает у несовершеннолетних, хотят ли они покинуть учреждение. Одна из девочек на видео плачет. Все это происходит в присутствии соцработников. Священнослужитель звонит родителям нескольких из детей и по громкой связи спрашивает, хотят ли они, чтобы их детей забрали из пансионата. И, получив отрицательный ответ, обращается к соцработнику.
А сейчас я вас спрашиваю, мать против, так по какому праву увозят ребенка? Кто вам дал это право? То есть вы похищаете детей у родителей?
Аппарат народного защитника призвал отреагировать соответствующие органы на действия владыки Спиридона. Это видео, говорится в заявлении омбудсмена Нину Ламджария, наглядно демонстрирует, что дети находятся в стрессовом состоянии и не защищены от давления и психологического насилия. Кроме того, подчеркивает народный защитник, все эти дети находятся под опекой государства. Соответственно, решение об определении несовершеннолетних в то или иное учреждение или же под ту или иную форму опеки принимается соответствующим ведомством.
Недопустимо, чтобы дети, находящиеся под опекой государства, подвергались такому отношению и стрессу. Бездействие государства и игнорирование нужд детей подтверждает тот факт, что сегодня руководитель учреждения публично обсуждает персональные данные детей, а государство в лицензированном им учреждении не осуществляет фактический надзор.
Народный защитник обращается к Минздраву и МВД незамедлительно принять меры, чтобы защитить детей от давления и психологического насилия, начать следствие по данному факту, а также отдать всех воспитанников пансионата под альтернативную форму опеки. С аналогичным требованием выступила сегодня и НПО «Партнерство за права человека». Организация обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством незамедлительно вывести всех детей из пансионата. По информации агентства государственной опеки, на сегодняшний день в Ненацмитском пансионате числится 47 бенефициаров. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Пенсионеры самопровозглашенной Республики Абхазия до сих пор не получили майские выплаты. Руководитель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария рассказал Елене Заводской о причинах задержки и о том, когда ситуация изменится к лучшему.
Почти год абхазские пенсионеры получают свои пенсии с задержкой на один месяц. Они нервничают и регулярно обращаются с просьбой выяснить, почему пенсии опять нет и когда она, наконец, будет. Для Адгура Копия, инвалида детства из Ткварчала, не получающего российскую пенсию, получение абхазской пенсии вовремя – очень важный показатель отношения к пенсионерам.
На следующей неделе дадут пенсию за май только инвалидам войны. А нам начнут выдавать только после 20-го, как обычно. Уже не знаю даже, что сказать. Как можно пенсионерам не давать вовремя пенсию? Я вот это не понимаю. Так нельзя с пенсионерами обращаться. Я звоню, я пишу, я говорю, но слышать никто почти не хочет.
Ситуацию прокомментировал председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария. Он сообщил, что отставание по выплатам началось в апреле 2020 года, после объявления пандемии и карантина в марте. Из-за локдауна Абхазский пенсионный фонд уже в апреле прошлого года недополучил 132 миллиона рублей страховых взносов и до сих пор не может наверстать эту сумму. Денис Гулария заверил, что 7 июня они начнут выплату майских пенсий и к концу июня полностью закроют свои обязательства.
Первоочередную этапе мы финансируем все категории, связанные с войной, по всем районам. Со следующей недели, 7 и 8 числа, начнем финансирование город Сухума и Сухумского района, категории, связанные с войной. После этого мы начинаем в таком же порядке финансировать основные категории, те за основные районы за май месяц. Мы планируем, что до конца июня мы профинансируем майские пенсии полностью.
Начало года в Абхазии всегда очень сложное время, потому что поступления и в бюджет, и в фонды минимальные. Все меняется к лучшему только с началом курортного сезона. В этом году ожидается большой приток туристов. Положительная динамика поступлений, по словам Дениса Гулария, уже есть.
Мы рассчитываем на то, что вот уже в летний период экономическая активность у нас прибавляется, начинают работать в сфере туризма, в сфере услуг. И в этот период у нас традиционно всегда больше поступлений страховых взносов в летний осенний период. Учитывая, что по большому счету курортный сезон только-только начинает набирать обороты, поступления как вот в государственном бюджете, в наш пенсионный фонд, в бюджет пенсионного фонда, они положительную динамику имеют. Если сравнивать с прошлым годом, то на 38 с лишним миллионов у нас больше. Но, тем не менее, этого недостаточно для того, чтобы мы могли наверстать наше отставание на сегодняшний день.
Еще одна проблема влияет на своевременность выплат пенсии. Денис Гулария пояснил, что бюджет пенсионного фонда все время растет, потому что число пенсионеров, не получающих российскую пенсию и претендующих на повышение, повышенную абхазскую, быстро увеличивается.
Пенсионный фонд Республики Абхазия профинансировал на выплату пенсии и пособий 1 миллиард 8 миллионов. Это за год в прошлом году. Таких обязательств у пенсионного фонда никогда и не было. Количество получателей доплат к пенсии на начало прошлого года было около 6500. Это те граждане, которые не являются получателями российской пенсии, кто не получает с определенного периода назначения пенсии гражданам Республики Абхазии, российским гражданам, которые проживают, проблематично. Не хватает баллов, не хватает стажа. Из-за этого многим отказывают. И тем, кому отказывают, они претендуют на получение повышенной абхазской пенсии. 2500 рублей. И с октября месяца эта сумма составит 3000 рублей. И таких получателей, если в начале прошлого года было 6 с лишним тысяч человек, то к концу года было их около 9000 человек.
Для сравнения, бюджет пенсионного фонда в 2014 году составлял около 700 миллионов рублей. Руководитель пенсионного фонда надеется, что ситуация коренным образом изменится только в августе или в сентябре, когда за счет увеличения поступления страховых взносов удастся компенсировать дефицит средств. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск новостей. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что перед встречей с президентом США Джозефом Байденом в Женеве в середине июня не стоит муссировать вопросы, которые послужили разрушению двусторонних отношений, и выразил надежду, что саммит будет конструктивным, сообщает Интерфакс. В ходе встречи с представителями международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме у президента Российской Федерации спросили, что нужно сделать России и США для того, чтобы нарастить доверие, которое сейчас находится на самом низком уровне. Главное, что нужно сделать, это относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. Вот это в самом широком смысле слова. Но это не общая фраза. Это вещь содержательного характера, сказал Путин. Он добавил, президент Байден относится, на мой взгляд, к наиболее опытным мировым политикам, потому что он в разных качествах и в разное время на протяжении долгих лет принимал личное участие в обсуждении, подготовке решений по всем тем вопросам, которые представляют сегодня значение для всего мира и для двусторонних отношений. Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча прошла в конструктивном ключе, сказал Путин. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер с 6 по 13 июня совершит турне по Грузии, Армении и Азербайджану. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США. По сообщению американского внешнеполитического ведомства, целью визита является продвижение двусторонних и региональных приоритетов и поддержка демократического и экономического развития в регионе. В Грузии Рикер встретится с членами правительства, оппозиции и гражданского общества. Согласно информации Госдепартамента, обсуждаться будут две темы – агрессия и оккупация грузинской территории со стороны России, а также выполнение соглашения, подписанного 19 апреля правящей партией и частью оппозиции для выхода из политического кризиса. В Армении и Азербайджане исполняющий обязанности помощника госсекретаря также встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнес-кругов, чтобы обсудить двусторонние приоритеты и вопросы, связанные с конфликтом в Нагорном Карабахе. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе подозревает, что единое национальное движение планировало свергнуть нынешние власти, готовя заговор при участии на то время действующего премьера страны Георгия Гахария. Об этом Кобахидзе заявил в интервью телеканалу «Рустави-2». Кобахидзе пояснил, на чем основывались подозрения членов «Грузинской мечты» в отношении Гахария. Подозрение вызвало это совпадение. Оттуда они говорили, что им необходимо 2-3 дня, чтобы свергнуть власть, а здесь один из членов нашей команды по непонятным мотивам просил отложить операцию на 2-3 дня. Лидер правящей партии уверен, что финальной частью сценария по свержению власти стало бы возвращение Михаила Саакашвили, который уже почти 10 лет находится за пределами Грузии. В партии экс-премьера Георгия Гахария тем временем требуют начать следствие в связи с заявлением председателя грузинской мечты о подготовке в стране государственного переворота. Об этом сегодня на брифинге заявил член политсовета для Грузии Кахабер Кемоклидзе. Председатель правящей партии, повторю, ни правительство, ни служба безопасности, ни правоохранители, а Ираклий Кубахидзе обвинил тогдашнего премьер-министра, действующих полицейских и военных в подготовке государственного переворота. «Мы требуем незамедлительно начать расследование по комментарию нынешнего председателя правящей партии», заявил Кемоклидзе. Он назвал слова Кубахидзе примитивной ложью. Кемоклидзе считает, что эти неадекватные заявления лидера грузинской мечты связаны со страхами потери власти. Посол Турции обратилась к противникам строительства на Махвани ГЭС. Каким бы ни было решение по гидроэнергетике или другим источникам энергии, важно помнить, что энергетическая стратегия Грузии – это дело Грузии. Это решение должны принять правительство и народ. Поэтому мое мнение о проекте на Махванской ГЭС нерелевантно, сказала посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган. При этом посол считает, что противники строительства на Махванской ГЭС должны позволить сотрудникам компании получить доступ к своим рабочим местам. Как отметила дипломат, также она обеспокоена дискриминационными заявлениями в отношении турецкой компании, реализующей проект на Махване. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Кэти Бучаришвили. Продолжаем подводить итоги недели. На политической арене в Грузии появилась новая партия «За Грузию». Ее основал бывший премьер Георгий Гахария, который на презентации и с журналистами на пресс-конференции был, мягко говоря, немногословен. Повисли вопросы, кто же благословил в нелегкий путь бывшего премьера, в чем состоит его миссия и как он с ней справится, кого поставить рядом с собой. Эти и другие вопросы мы обсуждали в среду с гостями «Некруглого стола», директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили и главой аналитической организации «Geocase» Виктором Рипиани. «Некруглый стол». Первый вопрос у меня к вам, Батно Давид. Одна из версий, а именно, что Гахария проект Иванишвили оказалась доминирующей. Зачем это нужно Георгию Гахария, когда его персональный рейтинг намного превышает рейтинг Бедзина Иванишвили по исследованию, скажем, того же IRI, и он может легко отобрать голоса у грузинской мечты?
Знаете, тот ответ намечается, который у меня для себя есть. Я не думаю, что это обязательно уж хитрое такое сплетение Иванишвили. Может быть, он смотрит на такое развитие событий как приемлемое, но в любом случае был какой-то договор между Иванишвили и Гахарией, не было такого договора. Это показывает слабость грузинской мечты. В любом случае, системно это новая партия. Если заберет голоса, то заберет в первую очередь от сторонников Иванишвили, а там дальше Бог знает, то есть и даже если он проект Иванишвили, он вдруг может захотеть начать свою собственную игру. Формально он уже никак не будет зависим от него и постарается, опять же, исходя из той команды, которую он показал, может постараться как-то идти наперекор желаниям Иванишвили. В общем, если это такой заговор, то это не от хорошей жизни. А в целом я не любитель теории заговоров. Мы не имеем информации, что там за кулисами происходит. Мы просто наблюдаем, что есть, какой дискурс, какие шаги делают люди. И мне кажется, что в любом случае получится у Гахарии что-либо и не получится. Это все-таки прибавка на стороне сил противостоящих Иванишвили, а не его поддержка.
Следует ли это понимать как то, что вы все-таки допускаете, что Георгий Гахария самостоятелен в своих намерениях?
Я допускаю это, даже если он и в его выступлениях, в его интервью было видно, как он все-таки опасается что-то напрямую говорить. Абиван еще лет, допускаю, что он в какой-то части искренен, и это небольшую пользу принесет Иванишвили, что его партия фактически раскалывается. Мне это напоминает то, что произошло в 2016 году в Едином национальном движении. Там тоже многие могли говорить, что то, что Букерия ушел, Гулава ушел, это какой-то, может быть, договор между ними и Саакашвили. Но на самом деле это был, правда, раскол. И думаю, что и сейчас мы наблюдаем раскол. Опять же, это не исключает каких-то там тактических сношений, соглашений и так далее. Но в целом это ослабляет лагерь Иванишвили в любом случае. И система уж такова, что хочет этого Гахария, не хочет. Если он вступит на эту стезю серьезно и сразу же не увянет его инициатива, то может он и иметь какую-то автономную свою игру. Ему будет нелегко, конечно, общаться с остальной оппозицией, исходя из того, как он оценивает события 20 июня 2019 года. Ну, это все, опять же, зависит, какова будет ситуация. Все возможно. Но в любом случае, это не игра Иванишвили. Это, во всяком случае, не положительная, не победная его игра.
Спасибо. Бадну Виктор, согласны вы с тем мнением, что Георгий Гахария не сумел заявить о себе с той мощью, которую ожидали? Почему многие ему не поверили?
Я предложил бы такой ответ на ваш вопрос. Когда мы говорим об определенной политической фигуре, одно дело, когда политическая фигура занимает определенное властное положение, тогда эта фигура представляется абсолютно в другой ипостаси, в совершенно другом виде. Вот когда эти властные рычаги уходят, и политическая фигура остается без этой подпоры властной, тогда мы имеем лишь возможность увидеть реальную суть. Абсолютно одно дело Георгий Гахария как премьер Грузии и совершенно другая ситуация Георгий Гахария как не премьер Грузии, будучи человек не у власти. Вот сейчас именно, я думаю, настает определенный момент истины, когда мы все помним определенный фактор харизмы Гахари.
Вот об этом я и хотела у вас спросить. А как да, с харизмой? Да. То есть вы на это и намекаете. Она у него есть, как вы думаете?
Вот я к этому и вел наш разговор, что определенная доля, сейчас мы можем об этом спекулировать, больше, меньше или какая, она все-таки подпитывалась тем властным положением и высоким положением во власти. Совершенно другое дело сейчас, вот эта властная подпитка, она унесла с собой харизму или в Гахаре как политической фигуре есть своя личная субъективная харизма. Вот это мы сейчас увидим. Если меня спросить, несмотря на 8-летнюю деятельность Гахари у власти, реально, что он собой представляет и кто он, мы как раз сейчас будем в этом убеждаться. Именно спустя этот 8-летний период, когда он находился у власти.
Спасибо. Бадну Давид, вторая версия, которая звучит, это российский проект. Как вписывается в него Георгий Гахария, а вместе с ним практически одновременно объявивший о приходе в политику Леван Васадзе, и это тоже вызывает какие-то предположения закулисные, и оба в комбинации с Бедзина и Иванишвили. Вот о такой гремучей смеси тоже приходилось слышать в эти дни. Не кажется ли вам, что она настолько невероятна, что априори невозможно?
Нет, это первое, что приходит в голову. Может быть, это более правдоподобно, чем то, что Гахария просто добавка Иванишвили, и он решил вот так сейчас поиграть. Потому что, ну, мы знаем, что у него есть какие-то связи, он работал в России, у него российское гражданство. Вряд ли такой человек, попадающий в правительство Грузии, остается без связей с Россией. То есть эти давние его знакомства, не знаю конкретно какие, могут быть задействованы. Но, опять же, это все-таки упрощенный взгляд, мне кажется, пока не знаем всю подноготную, скажем так, информацию. Системно подходя к вопросу, я думаю, что Гахария более-менее искренен, когда он говорит, что связи с Западом – это стратегический выбор. Он понимает. Хотя он может быть не очень-то убежденным ни в западной, ни в российской, ни в какой ориентации, так же, как и Иванишвили. И просто будет зависеть все от того, как сложится внешние обстоятельства.
Да, от условий.
Не будет играть или в одну сторону, или в другую. Он, мне кажется, также искренне не является таким традиционалистом, приверженным вот к полному замещению светской власти религиозной властью. Видно, что у него не совсем хорошие отношения к патриархии. Так что он вряд ли будет союзником или игроком вместе с Леваном Васадзе. Будет он более пророссийский, более прозападный, или как все это сложится, все-таки зависит от того, как сложатся сами эти внешние обстоятельства между Западом и Россией. И я думаю, что он в целом более оппортунист, чем вот приверженец какой-то особой идеи.
Вот, ну, Виктор, а у вас какое мнение на этот счет?
Мы должны, наверное, договориться о следующих постулатах. Во-первых, исключать то, что в грузинской политической сфере есть и всегда будут присутствовать российские или пророссийские элементы. Это данность, от которой нам никуда не убежать, хотя бы в силу нашего географического соседства с такой крупной страной и страной большого влияния на постсоветском пространстве. Это раз. Хотя, когда мы говорим уже об идентификации той или иной силы, как пророссийской, в данном случае Гахария, я абсолютно согласен с моим уважаемым собеседником, что когда у нас нет конкретных фактов, конечно, отсутствие этих фактов не дает нам возможности с большей уверенностью говорить о том, о той или иной данности. Поэтому я бы избежал бы манипуляции и любой спекуляции по этой теме. Более того, я бы ваше внимание и внимание нашего слушателя больше обратил бы на другой момент. Очень часто, когда мы стараемся делить, и, думаю, неправильно делим грузинскую политическую элиту на так называемую пророссийскую и прозападную, мы часто забываем или упускаем из виду, что тренд последнего времени – это не столь пророссийское и не столь прозападное, как пронациональное. А вот я думаю, что когда мы говорим о шансах тех или иных политических объединений или партий, я думаю, что успех той или иной партии или объединения как раз будет зависеть в значительной степени от того, как та или иная партия сумеет подстроиться под национальные ожидания. Я думаю, что это не только грузинский феномен, это тот феномен, который мы наблюдаем во всем мире, и поэтому я думаю, что вот эта бифуркация на пророссийскую или прозападную, она будет значительно уступать место пронациональному политическому почерку. Это один момент. Я думаю, что Гахария будет развивать, не так показалось, по крайней мере, будет стараться развивать тему в эту сторону.
Я прям услышала Левана Васадзе. Вчера он говорил примерно то же самое о национальном векторе.
Знаете, у меня нет четкого ответа, хотя я просто говорю вам о определенных настроениях, которые, мне кажется, что они стали очень значимыми, очень чувствительными. Еще раз говорю, здесь дело не в Леване Васадзе и не только в грузинском феномене. Это тот феномен, который мы наблюдаем по всему миру, когда, так сказать, национальный элемент берет верх над, скажем так, глобальным элементом, над элементом универсализма. Но это мое мнение, и не только мое мнение. То есть это один момент. Я просто хотел обозначить мою позицию, что успех в последующих выборах очень значимо будет определяться близостью, скажем так, национальной тематики. Это один момент. И второй момент, когда я хотел, так сказать, закончить свою мысль, это более или менее технократический почерк того или иного политического объединения. Вот я думаю, что Гахария постарается приблизиться как к первой тематике, когда он будет уходить от вопроса пророссийский или прозападный.
Да.
И очень ясно, очень ревно, я бы так сказал, будет напирать на технократичность его подходов в плане целенаправленности на определенный результат. Я думаю, что его выступления дают определенную почву, пока что, может быть, не столь четкую, но определенную почву, чтобы мы предугадывали бы в его политическом почерке вот эти два направления.
Батну Давид, на какой электорат рассчитывает Гахария? Кто за ним пойдет? Что у него есть в арсенале, ну, кроме харизмы, может быть? В каком случае избиратель ему поверит?
Те, которые разуверились в Иванишвили, отчасти какие-то вот группы интересов, которым что-то не досталось. Вот мы видим, снимают с должностей в регионах каких-то людей. Вот эти люди, это одна его опора. Другая, такие разуверившиеся, которые имели какие-то идеалы, те же, допустим, технократические, о чем говорил уважаемый собеседник, они, которые не являются ни сторонниками конкретно какой-то политической группы, ориентации каких-то личностей, которые традиционно фигурируют на грузинском политическом поле, а вот просто вот как-то вот хотят жить в более-менее предсказуемом обществе, основанном на верховенстве права, и видят, что Иванишвили в этом деле не оправдал их надежды. Также у него, я думаю, есть традиционная опора в регионе, с которого он родом, в Западной Грузии. И есть информация, что там он популярен особенно, его поддержат. И в целом он минимум несколько процентов может набрать от всеобщего количества избирателей. Что касается вот о чем вы говорили, так понимаю, что под национализмом, о котором вот собеседник говорил, можно подразумевать и новую волну, так скажем, правого популизма. Любая партия как-то будет какую-то дань этой тенденции давать, но в целом это не впервые в истории современной или модернистической международной системы происходит. Национализм, он волнами приходит, уходит. Глобализация, более-менее связи между странами, экономика и так далее, все это остается. И в целом все-таки придется всем партиям, как бы они ни подчеркивали, что они в первую очередь за ценности грузинской нации и так далее, придется выбрать между какими-то более глобальными ценностями, то есть или в сторону так называемого традиционного либерализма, или традиционализма, на который сейчас вот упирает нынешняя власть России. То есть без этого выбора не получится. Во-первых, международная обстановка подталкивает к этому. Во-вторых, опять же, общество ожидает, допустим, сейчас конкретный скандальный факт, что в одном из этих самых епархий есть школа, да, детей, куда не допускают никого из гражданских, да, лиц, да, да, не допускают омбудсмена и так далее. Вот на такие вопросы ответ лежит не в национальной плоскости, а в плоскости между вот противостоянием либерализма и традиционализма. Ему придется выбирать между вот этими двумя все-таки.
Да, сложная задача. Бадну, Виктор, а команда, которую сколотил Гахария, это его плюс или минус? Кого вы ожидаете вообще увидеть рядом с ним еще, и кто помог бы ему привлечь избирателей? Вот, например, Каха Каладзе может встать в этот ряд?
К сожалению, у меня нет ответа на вопрос, кого он может привлечь. Но, по крайней мере, команда, которую он представил, знаете, она все-таки мне представляется довольно-таки эклектичной. Я не буду называть конкретные фамилии, но в этой команде, несмотря на какой-то степени одиозность, есть пара фигур, которые для меня очень близки по мировоззрению. Я абсолютно честно хочу вам сказать. Это особенно те люди, которые работают в плане международной политики и безопасности. Поэтому в какой-то степени, когда мы говорим о характере внешнеполитического курса вот этого нового образования, присутствие этих людей меня несколько обнадеживает. Хотя в какой степени они будут создавать погоду, это другой вопрос. Я, знаете, очень коротко вот о чем хотел бы, буквально в двух минутах уложусь. В выступлении Гахарин при презентации его партии все-таки присутствовала степень двусмысленности. Вот, к примеру, мне не до конца понятно, и точнее я не хочу интерпретировать это в негативном плане. Вот его такой лозунг «Демократия как порядок». Вот этот лозунг и несколько других такой категории для меня носят, ну, скажем так, дипломатично аморфный характер. Я понимаю, вроде бы, хочу понять, что этим самым Гахария говорит очень конкретно о необходимости верховенства закона. Но вот такие словосочетания «демократия как порядок» для меня несколько носят другой, более зловещий, я бы не скажу, но вот сравнения приходят не очень, так сказать, благопристойные в голову. Вот такие лозунги, с которыми он хочет обозначить свою индивидуальность, меня несколько настораживают. И когда мы говорим о той дилемме национализм versus глобализм, когда мы говорим о интеграции страны, говорим о самодостаточности страны, когда говорим мы о Грузии как о части общей западной цивилизации,
Я думаю, что вот эти лозунги такого амбивалентного характера, они несколько настораживают. Это мои, может быть, преждевременные выводы, но я думаю, что избиратель должен очень серьезно задуматься над этим, а Кахадя и его команда должны дать более четкие пояснения, что они имеют в виду под этим.
Большое спасибо. Я хочу напомнить, что гостями нашего некруглого стола были директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили и глава аналитической организации GeoCase Виктор Репьяни. Церковь не позволит вернуться во власть ни Георгию Гахария, ни национальному движению. Слова епископа Бадбийского Якова могут стать сигналом консолидации большой части грузинского общества. И хотя официально патриархия не комментирует ситуацию, заявление одного из самых влиятельных иерархов ГПЦ может изменить политический расклад. Владимир Унанянц разбирался в деталях.
У Георгия Гахария нет никакой поддержки со стороны церкви. Более того, если будет необходимость, все ее влияние будет использовано против бывшего премьера. Угроза прозвучала из уст одного из самых влиятельных иерархов Грузинской православной церкви. Епископ Бадбийский Яков обвинил Гахария в сотрудничестве с нацдвижением.
Гахария был кризис-мейкером, а не кризис-менеджером. Мне непонятно, почему люди говорят, что это проект Иванишвили. Я ждал, кто войдет в его команду, и я увидел, что люди Адаишвили, Мирабишвили и Кезерашвили. Гахария полностью испортил отношения с церковью.
Не понимает владыка Яков и того, на что надеется бывший премьер, возвращаясь в грузинскую политику. Епископ дал понять, что не позволит тому добиться успеха на выборах. Причем архиерей недвусмысленно намекнул, что если понадобится, пастыри выведут на улицы свою паству. Сам Георгий Гахария на выпад со стороны церковного иерарха, недолюбливающего его еще со времен премьерства, никак не отреагировал. В новой же партии бывшего главы правительства выразили сожаление по поводу позиции высокопоставленного священнослужителя.
Честно говоря, я думаю, что политики должны заниматься своими делами, а другие – все должны заниматься своими делами. Печально, когда приходится слушать такие комментарии со стороны священнослужителей, но это их выбор.
Заявила одна из соратниц Гахария Анна Бучукури. Не понравились слова епископа и оппозиционерам в Едином национальном движении. Заявление владыки Якова назвали вмешательством церкви в политические процессы, что в корне противоречит конституции, отделяющей церковь от государства.
Такие заявления наносят ущерб как церкви, так и самим священнослужителям. Поэтому было бы лучше, если бы церковные деятели занимались проблемами, существующими внутри церкви, бюрократией, коррупцией, перераспределением, разделением сфер влияния и так далее.
Заявил представитель ЕНД Ливан Бежашвили. При этом главной оппозиционной партии явно не хочется открыто ссориться с влиятельным представителем церкви, вне зависимости от того, является ли он выразителем воли ГПЦ или выступает как частное лицо, особенно на фоне приближающейся главной битвы за голоса. Неофициальный лидер нацдвижения, экс-президент Михаил Саакашвили, уже анонсировал некий сюрприз, который он намерен устроить основателю грузинской мечты Бедини Иванишвили.
Мы готовим очень большой сюрприз для Иванишвили, очень удобный для Иванишвили, выгодный для грузинского народа, который закончится победой Грузии.
Так что Саакашвили и его соратникам явно не нужны иные сюрпризы, которые вполне может преподнести Яков Бадбийский. Не раз грозивший навести порядок в политическом поле, он считает и Гахария, и Саакашвили людьми Москвы и пообещал не допустить до власти пророссийских политиков.
Если я увижу, что кто-нибудь из политиков попытается направить Грузию в сторону России, мы вмешаемся. Мы сами создали новую силу. Все уже давно продумано. Ничья помощь нам не нужна для победы на выборах.
Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, отец Яков явно лукавит. Грузинская православная церковь не скрывает своего хорошего отношения к еще одной новоявленной политической силе, а точнее к ее лидеру, бизнесмену. бизнесмену Ливану Васадзе. Последний вернулся из Москвы, где имел дружескую беседу с одиозным философом и одним из идеологов Кремля Александром Дугиным. Комментируя встречу, имевшую место 26 мая, День независимости Грузии, информация, которая просочилась в грузинские СМИ, Васадзе отметил.
Я встречался с ним много раз. Это общеизвестный факт. Я познакомился с ним в 2015 году и много раз говорил, что для нашей встречи Дугин не сказал ничего плохого о Грузии. Более того, он был и остается единственным русским, который изменил свое отношение на 180 градусов. И если раньше он заявлял «танки на Тбилиси», то теперь говорит: «Мы должны объединить Грузию». Хочется верить, что я внес свой скромный вклад в это благодаря личным отношениям.
Сам Дугин посредством российских СМИ уже активно рекомендует российским властям присмотреться к Васадзе как единственному политику, с которым можно вести предметный диалог.
Грузия – это ключ ко всему Закавказью. Если Россия хочет решить свои геополитические противоречия в этом жизненно важном регионе, что исключено при однозначно прозападном политике, но теоретически возможно, хотя ох как непросто при истинном национальном лидере, надо присмотреться к фигуре Васадзе и к движению Эри внимательно.
Так или иначе, епископ Батбийский, далеко не последний человек ГПЦ, свое слово сказал. Официальной реакции патриархии ни на создание Георгием Гахария своей партии, ни на обещание экс-президента добиться смены власти, ни на какие другие политические события нет. И, как считают наблюдатели, вряд ли будет. Грузинская православная церковь, являясь самым влиятельным институтом в Грузии, предпочитает влиять на ситуацию посредством частного мнения того или иного епископа. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вела программу Кэти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.